Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии тут Ларсен. И сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священник Георгий Сергеев. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вот неоднократно в нашем эфире, да и вообще по жизни, я слышала выражение, прекрасное высказывание отца Серафима Саровского: «Стяжи Дух Свят, и ты, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Да, «стяжи Дух мирен».
Мирен, даже, да, даже Дух мирен, да. Точнее. Да, вот, спасибо за поправку. Если переводить это на сегодняшний язык, да, то, наверное, это значит, что, ну, начни с себя, стань сам лучше и ближе к Богу, и своим примером ты, может быть, там, поведешь за собой, обратишь за собой своих ближних. Правильно я это трактую?
Ну, в общем, да, если так брать это выражение в отношении нашей жизни, то хотя бы надо с этого начинать. Да, то есть это только начало, а дальше уже... То есть если мы сами себя начинаем, сами над собой работать, сами думать над тем, как улучшить самих себя, да, свой внутренний мир изменить, исправить, да, то мало-помалу мы начнем привлекать этим действием, да, своего исправления, своего очищения и других людей. То есть люди увидят, что мы стали почему-то лучше, мы стали другими, мы стали не такими, как были... Там вчера, позавчера, там год назад и так далее.
Ну да? Вот, а стали ли? Вот это, по этому поводу хотелось бы сегодня поговорить. И, наверное, эта программа в большей степени посвящена тем людям, которые приходят в православие уже в более-менее сознательном возрасте, которых с детства не водили в храм, и которые через скорби ли, через метание ли, через заполнение экзистенциального вакуума все-таки направили свой путь в храм и... ну, начали какое-то воцерковление именно в православном христианстве. Как вообще взрослому, уже, ну, более-менее состоявшемуся человеку, в принципе, подойти к вере и начать жизнь в храме? Я знаю огромное количество людей, которые считают себя православными, они крещены, они, может быть, даже отмечают Пасху и Рождество, святят вербочки, и там иногда захаживают в храм поставить свечку, написать записку, но...
Но в основном эти люди говорят, что Бог у них, в общем-то, в душе, и им, в общем-то, особо в храм ходить особой необходимости и нет.
Даже нет, даже вот не такие уже, а даже, может быть, те, которые знают, что вот есть там очень наш, может, они даже правила читают, но, то есть, какую-то внешнюю форму выражения своей религии они уже примерили на себя. Но, тем не менее, конечно, церковными людьми они еще не являются, и как начать жизнь в церкви они тоже не знают. Вот буквально на днях мне одна фейсбучная знакомая написала: вот у меня что-то все так плохо, и с мужем плохо, и кашляю я уже давно, и не понимаю, я к лору сходила, к психологу сходила, один говорит аллергия, вторая говорит психосоматика, наверное, мне к батюшке пора, потому что чувствую я, что жизнь моя вот ведет меня туда, в тупике я. И это на самом деле часто, очень часто является стимулом для людей начать ходить в храм и вообще как-то свою духовную жизнь начать осуществлять, потому что, ну, реально ты заходишь в какой-то штопор.
Это даже не совсем, я бы сказал так, вот на практике я могу сказать, что это просто еще один способ попробовать, а может, поможет. То есть здесь вот люди, когда в таком состоянии в храм приходят, да, они вот видят в священнике, прежде всего, какого-то, не знаю, мага, чародея,
психотерапевта,
какого-то психотерапевта, как минимум, да, который еще помимо прочих, так сказать, каких-то методик, еще, может быть, молитовку какую-то почитает, а может, она поможет, а может, еще что-то случится, а вот если я вот исповедуюсь, причащусь, да, может быть, вот это автоматически что-то во мне изменит, да? Здесь уже такой вопрос, понимаете, здесь...
Ну, а разве не изменит?
А вот в том-то все и дело, что может и не изменить. И так, кстати, часто иногда и происходит, что человек приходит и с конкретной жалобой. Я читаю молитвы, правила, утро, вечернее. Я регулярно исповедуюсь, причащаюсь. Но что-то, ничего не происходит, а становится только хуже. Вот это уже такой, да, этап человека, который уже встал на какой-то, опять же, внешние формы, воспринял на себя воцерковление, но более на таком уже глубоком уровне, да, то есть он начал что-то делать, что не делают очень многие, кто приходит просто свечку в храм поставить, да, но он уже пришел на исповедь, он уже как-то понимает, что что-то нужно дальше делать, но опять же ничего не меняется. А вот вопрос в том, что, опять же, формализация, да, вот этого процесса исповеди и причастия, она не всегда же приводит к изменению внутреннего мира, потому что внутренний мир, он автоматически не поменяется, если мы просто пришли на исповедь, если мы просто потом подошли к чаше и причастились, да. Всегда молитва читается перед тем, как человек подходит к причастию, чтобы не в суд и в осуждение было бы это причастие, потому что можно причаститься, да,
и заболеть.
И, ну, в конце концов, и заболеть в том числе. Ну, или, по крайней мере, ничего с тобой не произойдет, или начнутся те или иные проблемы, может быть, еще дальнейшие, да. То есть, если человек ничего не меняет в своей жизни, если он живет как жил, то есть вот он из храма выходит, и дальше его жизнь продолжается в том же русле, да, он сам себя не меняет, он не анализирует свои поступки, он не анализирует движение там своей души, своего сердца, да, он продолжает также относиться к окружающим его людям. И он думает, что изменится все автоматически по отношению к нему, а сам он себя не меняет по отношению к людям. И вот в этом коллизия, да, основная. Но есть еще, конечно, еще какие-то побочные моменты. Все мы индивидуальны, тут нельзя ко всем какие-то общие, да, так сказать, там, правила применять. Да, вот сходи так, сделай так, там, поставь свечку, там, почитай молитву, и это сработает. То есть мы, понимаете, здесь в данном случае не должны воспринимать, опять же, да, веру нашу православную как некую автоматизацию неких процессов духовной жизни.
Но если говорить о каких-то внутренних переменах и какой-то глубине духовного, ну, соучастия, что ли, человека в жизни вообще всего мира, который его окружает. Вот, например, у меня есть подружка, она буддистка, и она необыкновенной чистоты, аскетичности и сострадания человек. Получается, что она ближе к Богу, к нашему, чем тот человек, который ходит, кается, причащается, но внутри
себя...
Ну, который
в себе ничего не меняет, да, тут вот в этом, да, тут тоже это такой, понимаете, с одной стороны, так можно действительно сказать, что человек этот лучше, вот эта ваша подруга, знакомая, да, которая придерживается, да, буддийской практики, вот, но дело в том, что православие – это не только набор каких-то вот определенных, да, функции только лишь человека, что он должен вот прийти, он должен обязательно сделать это, как я уже сказал, да, и тогда что-то будет. То есть человек должен менять себя сам. Вот здесь, в данном случае, там, ну, в том же буддизме, да, там тоже без этого, да, вот без изменения себя невозможно какое-то, так сказать, и изменение по отношению к Творцу. Да?
Я,
в данном случае мы говорим...
такое выражение интересное от кого-то, что буддизм – это христианство на полпути такое. Когда,
ну,
люди
отчасти это, конечно,
не дошли
так,
до Бога, но дошли до,
да, но дошли
очень
хотя бы до
ценностей.
Понимания того, что, да, что ценно в этом мире, по крайней мере. Ну, через буддизм тоже некоторые приходили и в православие, да, то есть мы тут, ну, мы можем примеры там... В частности, там, отец Серафим Роуз такой был известный, так сказать, проповедник, живший в 20 веке. Вот он тоже, в частности, прошел и через буддизм, да, и в итоге пришел к пониманию именно православной веры как веры истинной.
Но возвращаясь к теме того, с чего все-таки человек начинает путь в храме, вы вот говорите, что все-таки православие – это не набор функций. Но, тем не менее, всякий человек, когда он оказывается первый раз в пространстве православного храма, он все равно оказывается в... ну, скажем, в некой достаточно определенной форме литургии, исповеди, причастия, определенных молитв, определенных песнопений, определенных действий священника. То есть все-таки здесь есть, ну, все равно есть некий канон, в котором мы все существуем, и некие правила, по которым мы существуем. Ну, может быть, в этом действительно есть какой-то смысл начать с того, чтобы исполнять эти правила, а потом уже как-то после того, как ты на автоматизме начнешь выполнять внешние вещи, там юбку, платочек и все остальное, потом ты откроешься к чему-то более глубокому,
ну, вот
индивидуальному.
Здесь такое, знаете, есть такая опасность зафиксироваться только на автоматизме и дальше не уйти, понимаете? То есть надо понимать, что за каждым действием в храме есть определенный смысл, да, то есть вот лучше, чтобы человек сразу понимал, почему он ставит свечку, да, для чего он крестится, кланяется, почему нужно читать вот молитвы, да, не их какое-то количество, а именно качество молитвы важно, да, потому что мы знаем из примеров, так сказать, жизни там и святых отцов, да, их наставлений, что многословие, да, в молитве, оно не всегда приводит к желаемым результатам. Вообще, если брать Евангелие, то Христос говорит только об одной молитве, он говорит о молитве «Отче наш», да, и учит нас вот именно так молиться. И если хотя бы новоначальный христианин, который вот только делает первые шаги в вере, будет эту одну молитву читать осмысленно каждый день, не просто вот повторять, да, так сказать, как маленький мальчик стишок на детском утреннике, да, стоя на стульчике, произносит, не понимая, что он говорит, о чем этот стишок. Вроде бы о елочке, как говорится, вроде бы о Дедушке Морозе, да, но как бы смысл иногда он и не понимает. Угу. Так и мы тоже, вот, знаете, встаем иногда перед иконами, начинаем там, да, бубнить молитву.
Хорошо, если встаем перед иконами, иногда, да, зубы чистим.
Иногда зубы чистим.
И про себя ее.
Да, или иногда в машине едем, да, там, или на метро бежим.
И даже это чаще, пожалуй.
Чаще всего бывает. Но дело в том, что тут тоже, опять же, нам церковь, да, и церковная традиция не запрещает молиться во всяком месте и в любой момент времени. Вопрос, опять же, делаем ли мы осознанно это, да, вкладываем ли мы в это смысл, или просто читаем, как, знаете, какую-то там мантру, заклинание, угу, какое-то, да, так сказать, там вот как мы думаем, так сказать, чтобы что-то не случилось.
Аффирмацию.
Да, аффирмацию. Вот поэтому, понимаете, вот я думаю, что для новоначальных в храме пришедших людей в церковь, да, нужно четко понимать, для чего они те или иные действия делают. Ну, сейчас, слава богу, да, у нас есть все-таки возможность это узнать. Мы можем, пожалуйста, в интернете огромное количество информации, есть какие-то там и фильмы, и беседы там со священниками, пожалуйста, есть наше радио, где огромное количество передач, которые посвящены, в общем, так или иначе, этой теме, да, жизни в церкви, внутри церкви, жизни церковной общины. Поэтому у нас сейчас недостатка информации, как это было там лет 25 назад, у нас нету, да. В конце концов, и если брать большие города, да, то огромное количество и храмов, и духовенства, и можно, так сказать, найти
можно
священника.
Можно батюшку себе выбрать,
можно,
да,
в конце концов, найти священника, которому можно задавать вопросы, да, относительно того, как жить. Потому что, понимаете, здесь нету каких-то вот правил, да, который подходит абсолютно для всех. То есть путь у нас один, понятно, что заповеди Божии, они для всех равно одинаковые, да, но вот путь, который ведет к исполнению той или иной заповеди, да, к избавлению от той или иной страсти, от того или иного греха, это путь сугубо индивидуальный, потому что все мы
грешны в разном.
Грешны в разном, по-разному, да, в разном сочетании этих грехов, да. У нас у каждого своя психология, разный уровень понимания жизни, да, разный уровень воспитания и образования. И поэтому, опять же, здесь единого рецепта, вот пойди и сделай так, и тебе поможет, нету. Поэтому здесь, конечно, вот очень важно человек, который пришел в храм, не теряться, наверное, да, через какое-то время действительно обратиться к священнослужителю в первую очередь, да, не к какой-нибудь бабушке, потому что бабушки иногда могут завести куда-нибудь слишком далеко, да, и сказать не то, что нужно, и человек этому поверит и действительно начнет что-то не то делать, понимаете, а потом в итоге выяснится, что человек прожил какую-то жизнь там уже, ну, такую внутри церкви, и не знал многих элементарных вещей, да, а поверил каким-то, ну, басням,
будем так, да, говорить. Что руки за спиной нельзя держать.
Вот, там, и свечку через левое плечо, не дай бог, передашь там, да, и
к иконе, всё плохо будет.
Да, к иконе не с той стороны подойдешь, чтобы приложиться.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях священник Георгий Сергеев. Говорим о том, как начать жизнь в храме. Но если вернуться к моей подруге, которая смутилась в своей жизни, запуталась, замешкалась и видит, что, наверное, ей пора в церковь, пора пообщаться со священником, что же мне, отправлять ее в интернет читать разные материалы Или все-таки вести ее за руку конкретно к батюшке, и пусть тогда он как-то решает, ну, что
вот с данном,
ней делать?
Вот в данном случае, конечно, наверное, лучше такого человека сразу припроводить к знакомому священнику. Да, тем более, если у вас он есть, и вы, так сказать, ну, исполняя его какие-то советы, да, получали, что называется, да, какое-то наставление, да, и у вас получалось дальше что-то, да, по жизни делать, то есть, следуя его советам, вы каким-то образом находили ответы на те вопросы, да, и получали некий рецепт, вот сделай так, да, подумай о том-то, о том-то, о том-то, потому что, действительно, чаще всего проблемы, скажем, такой духовной жизни, они, в общем-то, связаны иногда у людей с проблемами чисто житейского плана. То есть люди иногда не могут построить свою жизнь. Да?
Вроде все есть.
Вроде все есть, да, вроде есть там и деньги, и работа, а вот чего-то нет. Какая-то пустота, нет смысла жизни, нет цели жизни, да, и какие-то иногда взаимоотношения у людей просто с другими людьми не строятся, они закрываются внутри себя, да, и не могут найти вот этот выход. Но это проблема даже больше такого, не сколько проблемы такой сугубо духовной жизни, да, это еще проблема, которую надо решить перед тем, как эту духовную жизнь, наверное, начать, да, следует.
Ну,
вот.
Тут очень такая опасная получается какая-то смычка между духовностью и психоанализом.
А,
да?
К сожалению, это так, потому что на самом деле, понимаете, как у нас в свое время как бы психология и психиатрия, они отделились, да, от духовных каких-то практик тех или иных и стали какой-то некой самостоятельной наукой, да, которая, ну, долгое время изучалась отдельно вообще от Бога, отдельно от духовного мира.
Ну да, человек был центром.
Да, человек был центром, и вот его, так сказать, вот жизнь его души, болезнь этой души, да, она изучалась. Но Бог иногда там был как бы ни при чем, да. Вот. И, соответственно, и рекомендации были соответствующие, да, то есть вот эта вот жизнь души, она фактически рассматривалась без связи с Создателем. Вот в этом, собственно, и ошибка многих каких-то там теорий психологических, хотя некоторые, так сказать, советы, определенные образы, так сказать, методики, они, в общем-то, могут и, так сказать, помочь человеку. Поэтому недаром сейчас на некоторых приходах, ну, у нас в основном там в Москве, Санкт-Петербурге, каких-то других крупных городах создаются условия, при которых могут на приходе работать, например, психиатры, психологи, которые люди верующие, да, которые осуществляют просто такую вот поддержку еще. Потому что, знаете, вот, ну, к сожалению, да, люди, которые иногда приходят в храм впервые, вот у нас сейчас, слава богу, уже в семинариях московских, там, в академиях, духовных учебных заведениях преподается там основы там, психоанализа, психиатрии, да, и люди приходят, то есть священник уже, многие священники просто это видят, что есть проблемы чисто психиатрического плана, то есть человеку лучше сначала еще немножечко, может быть, даже как-то и полечиться, да, как-то нормализовать там какие-то гормоны, которые слишком сильно расшалились, понимаете, ну, так я просто выражаюсь, да, ну, там целая взаимосвязь, так сказать, происходит. И вот, когда
ну, да,
человек...
душа и тело, невозможно человека рассматривать.
Конечно,
отдельно,
мы не
по
можем
частям.
Отдельно, потому что душевные расстройства влияют на телесные расстройства, телесные на душевные, да, и духовный мир наш весь, да, то есть мы, опять же, когда мы говорим о духовности, мы не должны разделять, вот, так сказать, у нас какая-то духовность, а вот мы живем где-то, так сказать, там вот в мире, да, и вот наша жизнь в мире. То есть где тут граница между духовностью, да, и какой-то жизнью, которая вне Бога? То есть мы должны, если мы пришли в православную церковь, да, если мы стали верующими людьми, то мы весь контекст,
нет,
да, весь контекст нашей жизни должны как бы рассматривать во взаимоотношении, да, окружающего нас мира и Творца. Вот если мы найдем, так сказать, вот этот вот баланс отношений, да, в этом мире правильный, а это очень большая работа, на это требуется очень много времени. Человек, который, например, пришел в храм уже во взрослом, скажем, возрасте, да, и у него огромная масса, да, жизненных проблем, жизненного опыта, там, либо положительного, либо отрицательного, каких-то ситуаций, да, то есть, чтобы ему разобраться в себе, нужно время, и просто там единократно исповедовавшись и причастившись, да, мало что может поменяться. Да, и если тем более, это если это делать автоматически, неосознанно.
Ну вот смотрите, здесь получается опять такая парадоксальная ситуация. Mm-hmm. Люди, которые очень много ищут информации, которые читают святых отцов, которые знакомы с Евангелием и с разными трактовками Евангелия и толкованиями, которые читают труды разные философские, православные. То есть те люди, которые питают свой интеллект в первую очередь, они, как правило, наоборот, уходят. И они ударяются во всякие сомнения и ереси. Мы об этом тоже неоднократно говорили, что горе от ума, это частенько случается с нами, и очень многие атеисты, которых я знаю, это блестящие, интеллектуальные, очень талантливые, очень хорошие люди, которые просто, ну вот, усомнились очень глубоко. И получается, что для того, чтобы я, ну, пришел в храм, может быть, я, наоборот, должен быть по-евангельски как дитя, такой пустой сосуд, и вот этот весь багаж, весь этот опыт, который я за свою жизнь накопил, я каким-то образом должен его отодвинуть для того, чтобы принять какую-то вообще какую-то новую парадигму. И кто мне поможет это сделать, если я вот начитался всего, и мне вообще показалось, что мне в храме делать нечего? А тогда мне надо прийти к священнику, который меня за ручку как маленького поведет, или как?
Ну, вы знаете, на самом деле такой пример, который вы сейчас провели, может быть, так далеко не всегда бывает, что человек сначала начитается, потом приходит в храм, да. Люди, как правило, либо сознательно что-то изучают и читают, чтобы опровергнуть это, да, то есть, ну, если мы берем такой научный атеизм, там, да, такой вот путь безбожников, mm-hmm. да, то есть они сначала, в основном, как люди, вот, допустим, до революции, да, как все эти появляются, вот, ну, наша жизнь, Российская империя, до революции, как все эти люди появляются? Их же не воспитывали так.
Они, да? Читали просветителей.
Они читали просветителей, соответственно, да. У нас огромное количество, да, было интеллигенции, да, образованных людей, особенно в XIX веке. И для них вот как раз православие это и стало неким, то есть не само православие, а именно тот, скажем так, образ жизни, который предлагала церковь, для них стал камнем преткновения. Потому что действительно высокообразованных священников и иерархов было крайне мало в то время. Это были единицы.
Как ни странно, да? То есть, да, общество было очень образованным.
И священники не были готовыми дать ответ на те вопросы, которые возникали у современной молодежи тогда, да? Вот, и поэтому вот здесь, как говорится, там и горе от ума-то угу. и привело, да, к тому, что люди стали смотреть не на внутреннюю сторону, да, жизни церкви, не на то, чтобы действительно посмотреть в глубины своего сознания, да, своего сердца, своей души, действительно вести какую-то определенную работу. А все свелось к исполнению определенных правил. Вот мы же знаем, да, что для многих чиновников, ну, для всех чиновников Российской империи было обязательным причастие раз в год. Да. Если человек это не причащался, он мог лишиться должности, были определенные проблемы. Вот такой формализм, подход формальный, он привел к тому, что многие люди стали просто именно к церкви как институту относиться с недоверием.
Как к бюрократической
системе, да, и вот это вот здесь такая сложность, да, то, что вот эта бюрократия, она фактически такая вот эта система, да, и она иногда человека встречает на самом церковном пороге. Вот ты должен здесь подать записку, ты должен здесь обязательно исповедаться, причаститься.
Но часть этого
должен...
ведь и сегодня
Это сделать. Я как раз говорю о том, что вот сейчас такая бюрократия иногда и нас и встречает, так сказать, людей, да, которые вот приходят, они сразу их загоняют в какую-то определенную некую форму, да. Вот если ты этого не сделаешь, то этого не будет, а если ты этого не сделаешь, то этого не будет. И человек уже теряется, он уже не знает, какому святому свечку от чего поставить, да,
ну,
чтобы что-то
вот
случилось.
Получается парадокс, что мы...
И формализм такой
форма
возникает.
Есть, и да. Ее нужно исполнять,
а содержание, но... да, вот, к сожалению, когда форма без содержания, да, она приводит вот к этим парадоксам. Человек иногда бросает церковь. У нас же тоже, к сожалению, есть такая статистика людей, которые пришли в церковь, в ней какое-то время, так сказать, там были в том или ином виде, вот, и потом из церкви ушли, да, и уже ушли, осуждая прежде всего некую структуру, некую схему, некую систему, некую косность определенную. Но опять же, это все от того, ну, это уже на мой взгляд, да, личный, от того, что люди, может быть, вот этой глубины-то и не нашли, и не, до конца не поняли, что им-то нужно делать, потому что всегда легко осуждать, всегда легко сравнивать. Вот у вас там святые отцы так говорят, да, а вы вот живете совершенно по-другому. А почему так происходит? Действительно, церковное общество далеко от святости, если уж так посмотреть. Да, и вот люди, которые составляют нашу церковь, которые приходят, молятся, ставят свечи, там как-то участвуют в богослужении, там исповедуются, причащаются, они далеко не совершенны еще, понимаете? И это не значит, что, опять же, человек, если он регулярно уже делает какие-то определенные, да, соблюдает определенные правила, что он автоматически становится святым. Страсти-то, так сказать, иногда и никуда и не деваются, а они только иногда трансформируются, так сказать, внешний вот этот, так сказать, ну, скажем так, светский мир, да, жизнь в миру, она просто плавно перетекает в жизнь церкви. И те же правила, так сказать, общение, взаимоотношения мы видим иногда на приходах. Вот, когда люди, так сказать, там и интригуют, и завидуют, и пытаются кого-то выдавить, кого-то выжить, кого-то осудить. Очень часто встречается осуждение духовенства, осуждение друг друга. И вот здесь же опять же, да, то есть мы вот привносим свой вот этот вот мирской внешний такой балаган, да, вот эту нашу всю сумятицу и в храм. И там у нас иногда получается то же самое. И из-за этого, конечно, чаще всего вот из-за такого, так сказать, состояния мы можем действительно многих людей, которые ищут какой-то глубины, отпугнуть.
Ну так а как же быть-то тогда? То есть с чем я должен прийти в храм? С каким багажом? С каким? Какая почва внутри меня должна быть подготовлена, чтобы я все-таки пришел, остался и начал все-таки искать именно духовной глубины, не оглядываясь на то, что вокруг, потому что то, что вокруг, не имеет никакого отношения к спасению моей души.
Ну вот опять же, мы возвращаемся как раз к началу нашей передачи, когда вы процитировали слова преподобного Серафима Саровского, да, который говорил о том, что «стяжи дух мирен, и вокруг тебя многие спасутся».
Вот как это сделать? Давайте подробнее обсудим через минутку.
Хорошо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».